С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Подробности саммита организации договора о коллективной безопасности, проходящего в Москве. Продолжение процесса по убийству Анны Политковской. И почему на Дальнем Востоке России жители отказываются покупать китайские овощи и фрукты, несмотря на качество и дешевизну. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня в Москве проходит саммит глав государств-участников сразу двух организаций, действующих на постсоветском пространстве, договор о коллективной безопасности Евроазиатского экономического сообщества. Москва часто выдвигала ОДКБ и Евразэс в качестве альтернативных вместо Евросоюза и НАТО точек притяжения для бывших республик Советского Союза. Лидеры стран-семерки сейчас создают в рамках ОДКБ коллективные силы оперативного реагирования. КСОР. Документ об этом уже подписан. И, в общем, эта идея трансформирует ведомую Россией организацию в полноценный военно-политический союз. За происходящим на саммите весь день следит мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что известно к этому часу? Каковы подробности вот этого договора?
Ну, к этому часу известно, что второе из упоминавшихся вами мероприятий, а именно расширенное заседание Евразэс, Евроазиатского экономического сообщества, проходит в эти минуты. И его открывая, Александр Лукашенко сказал, что будет создан антикризисный фонд примерно в 10 миллиардов долларов. Ну, это серьезная сумма. С другой стороны, очень многие скептики говорят о том, что при той чудовищной бюрократии, которая существует в СНГ и в межгосударственных отношениях, и в Евразэс в том числе, конечно же, надеяться на то, что эти средства будут как-то вот такими четкими, точными траншами переводиться на погашение первоочередных экономических прорех, на их затыкание, не приходится. Если же говорить о ОДКБ, то действительно подчеркнуто было еще раз некая альтернативность этой организации Североатлантическому Союзу, и фактически это прозвучало в словах Дмитрия Медведева, которые я сейчас предлагаю послушать. Это была пресс-конференция после заседания глав государств ОДКБ.
Очевидно, что большой, довольно значительный конфликтный потенциал, который накапливается непосредственно в зоне ответственности ОДКБ, как раз и является причиной, почему мы приняли такое решение. Коллективные силы оперативного реагирования должны стать универсальным, эффективным инструментом, который обеспечивает безусловное исполнение задачи поддержания безопасности на всем пространстве ОДКБ. Причем здесь речь идет и об отражении военной агрессии, и о проведении спецопераций по ликвидации террористов, экстремистов. Это и борьба с организованной преступностью и наркотрафиком, а также последствия ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все это будет входить в компетенцию коллективных сил оперативного реагирования. Причем мы договорились, что это будут серьезные формирования, достаточные по своему объему, хорошо экипированные, укомплектованные самой современной военной техникой, эффективные. В общем, они должны быть по своему боевому потенциалу не хуже, чем соответствующие формирования Североатлантического блока.
Ну вот все обратили внимание на то, как, собственно, эта тирада закончилась, с чем сравнивает, с чем соревнуется Россия. И на это же обращает внимание Павел Фергенгауэр, независимый военный обозреватель, давший нам интервью прямо накануне этой программы.
Это общая стратегическая линия давнишней Москвы и нынешнего российского руководства. Это консолидация нашего влияния и в постсоветском пространстве, и вытеснение оттуда американцев. Из этого может получиться то, что у нас новая американская администрация, отношения могут оказаться еще хуже, чем с предыдущей. Это вполне возможно. Из этих сил быстрого реагирования понятно, что это будет фикция. Ничего из этого реального не будет. В том смысле, что как наши там вот надеялись, что и завидовали американцам, что вот они там в Ираке и в Афганистане воюют не одни, а вместе с ними союзники. Что, а мы вот с Грузией воевали одни, союзников у нас не было. Но вот если с Грузией еще придется воевать, или там, не дай бог, с Украиной за Крым, то союзников у нас как не было, так и не будет. А эти силы быстрого реагирования – вещь бумажная, поскольку остальные участники этого ОДКБ, они потребители безопасности, а не и доноры. Они как в советское время, то есть это будет не НАТО, а опять какой-то Варшавский договор, где только, собственно, Россия является источником денег и безопасности для режимов, которые это все потребляют и ничего особого в обмен не дают.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко также считает, что и Евразэс, и ОДКБ в данном случае не слишком наполнены каким-либо содержанием, и надо уже либо что-то четкое формулировать, либо, наверное, перестать на это делать упор, как на действительно существующие организации.
Думать, что Россия, которая сама совершила огромное количество ошибок уже, о чем, по-моему, только ленивый не пишет, на путях преодоления или откладывания, или как угодно, сам кризиса, и думать, что эта Россия кому-то поможет, это несерьезно. Россия может помочь деньгами, и то в обмен на что-то. Вот то, что мы только что наблюдаем с Киргизией. Вы их базы вон, мы вам за это даем деньги. Но даже эти деньги, которые даются, они ведь не бесконечны. Когда-нибудь все это кончится. Поэтому в отношении кризиса, я думаю, что здесь, в общем-то, говорить, ну, серьезно, не о чем. Говорить-то, конечно, можно, но вот делать нет. В отношении ОДКБ. Для чего существует ОДКБ? Для безопасности. А, в общем-то, он существует как политический инструмент России для того, чтобы каким-то образом под себя это пространство подстраивать. И Россия, опять же, за это платит из своего кармана, только платит продажей своего оружия по внутренним ценам. Собственно говоря, вот и весь ОДКБ, потому что представить его реально действующим я лично затрудняюсь. Ну, скажем, сражаться против НАТО где-нибудь на абхазско-грузинской границе, это явно не получится. Скажем, спасать одного из президентов в случае восстания, допустим, исламистов, это тоже не получится.
Ну вот как мы слышали, Александр, сейчас очень многие эксперты сомневаются в том, с чего, собственно, мы начали говорить, да, в том, что это превращается в полноценную военную организацию. В частности, Алексей Малашенко говорит о том, что в очень многих реальных вызовах эта организация работать не будет. Показательно, кто подводил итоги саммитов и в основном ОДКБ и участвует в Евразэс. Это Россия, Армения и Белоруссия. Других президентов за столом пресс-конференции не было. Наверное, действительно, вокруг России, Армении и Белоруссии сейчас самые близкие союзники. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следил сегодня за тем, как в Москве проходил саммит Организации договора о коллективной безопасности, ну и также Евразиатского экономического сообщества. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он госпитализирован. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. На северо-западе Пакистана талибы отпустили на свободу 30 полицейских и солдат, захваченных в долине Сват в результате тяжелого боя. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – почему сенатор Том Дэшел не принял назначение на должность министра здравоохранения США, рассказ о стратегическом будущем Грузии. Беседа Олега Панфилова с Александром Рандели. В цикле «Кризис общества. Как меняется политический российский ландшафт» и в рубрике «Наука. Кто сегодня в России может оценить научный проект?» Время и мир, как всегда, повторяется на волнах Радио Свобода на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей мировой, ну, преимущественно американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начну с традиционного вопроса. Что, Игорь, пишет американская пресса о России на так называемые темы, мы условно называем их «русские»?
Еженедельник Newsweek пишет о том, что новая экономическая стратегия США, которую за границей обвиняют в протекционизме, аукнется в других странах, в том числе и в России, я цитирую. «Россия подает противоречивые сигналы, но русские отдают себе отчет в том, что они переоценили значение нефти как надежного источника роста российской экономики. В настоящее время Россия, скорее всего, не способна финансировать новые военно-стратегические вызовы, как бы ей этого не хотелось. Так что Россия готова пересмотреть отношения с Соединенными Штатами». Другой еженедельник, «Нью-Йоркер», опубликовал сразу несколько эссе памяти писателя Джона Апдайка, своего постоянного автора. У этого писателя была большая читательская аудитория в России, так что я коротко перескажу эти эссе. Но сначала о публикации в International Herald Tribune. Она посвящена жизни рабочих мигрантов в России.
Ну и как оценивает их жизнь газета?
В заголовке сказано «от плохого к худшему». Вот несколько цитат. «Лачуги рабочих мигрантов расположены рядом с атомной электростанцией в Мытищинском районе. Семья Аваха Ахатова, два сына, жена и сестра, живут в помещении величиной со шкаф. Миллионы подобных Ахатову мигрантов живут все хуже и хуже, и это непосредственно связано с последствиями экономического кризиса в стране. Их привозили из государств Средней Азии, чтобы они строили коммерческие центры, небоскребы, комфортабельные виллы, когда Россия переживала экономический бум. Их 10 миллионов, и по числу мигрантов Россия уступает только США. Но теперь работы все меньше, строительство пошло на убыль, работодатели сплошь и рядом задерживают выплату зарплат, и уровень жизни мигрантов, и без того низкий, все снижается. Многие из них живут прямо на стройках, часто в лачугах из картонных ящиков и листов металла. Внешне все это напоминает гетто. Российские бюрократы озабочены тем, чтобы урезать рабочие места для мигрантов и освободить их для россиян. Премьер-министр Владимир Путин призвал ввести квоты на миграцию, чтобы сократить число мигрантов в половину. И все же, по словам Ахатова, им лучше оставаться в России, чем вернуться домой. Он говорит, мы зарабатываем от 100 до 500 рублей в день и можем прокормить семью. А в Таджикистане заработок меньше 500 рублей в год. Он готов на все. Эксплуатацию, притеснение со стороны милиции, риск попасть в руки скинхедов, лишь бы продержаться под Москвой. Столичные правозащитники говорят, что с начала года 10 мигрантов было убито расистами. Милиция регулярно конфискует у них наличные деньги и под любым предлогом, или даже без предлога. Свидетели рассказывают, что во время последнего милицейского рейда мигрантов раздели до нижнего белья и заставили стоять на морозе. Одежду тех, кто не смог откупиться, сожгли на глазах жертв. Милиция может позволить себе ворваться во временные мечети и избить молящихся мусульман. Тех, кто не способен откупиться, могут заставить бесплатно убирать отделение милиции или работать на дому у офицеров. Публикация в International Herald Tribune завершается словами Ахатова. «Они грозят депортировать меня. Я просто не знаю, что делать».
Игорь, вы обещали познакомить еще нас с откликами американских писателей на смерть Апдайка.
Да, они опубликованы в еженедельнике «Нью-Йоркер», где Апдайк постоянно печатал свои рецензии, рассказы, стихи. Вот мнение Джойс Кэрол Оутс. Мои студенты больше всего любят рассказ Джона «Друзья из Филадельфии». Это был его дебют в «Нью-Йоркере». Просто маленькая бесхитростная жемчужина. Студентов потрясает, что Джон написал этот рассказ, когда ему было столько же лет, сколько им сейчас. Я преподаю студентам его прозу. Его язык искрится, источает свет, мерцает отточенным юмором. Мне будет его не хватать, как и всем нам. Другой знаменитый американский писатель Пол Терра пишет: «В нем уживались абсолютная уверенность в себе и смирение. В молодости он учился на художника и после никогда не утрачивал зоркости. Он знал толк в деталях, будь это ткань или анатомия тела или луч света, он помогал нам видеть. А все эти некрологи выглядят так мелко, мол, этот роман посильней, этот послабей, а между тем Апдайк создавал образ Америки и делал это на протяжении полувека. Пол Терра в еженедельнике «Нью-Йоркер».
Игорь, спасибо. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с материалами вот этими в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, сегодня был объявлен перерыв в связи с тем, что обвинение не смогло представить суду доказательства, которые необходимо было предъявить сегодня именно на процессе. О том, почему и это произошло, и что было дальше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, сегодня так и не услышали от государственных обвинителей дополнений к уже представленным доказательствам. В самом начале судебного заседания выяснилось, потерян вещдок, диск с презентацией, которой в этом процессе уделялось так много внимания. По большому счету, это слайд-шоу, некая компиляция имеющихся в деле доказательств. Гособвинители заявили, что без презентации они не могут продолжать представление дополнений, в связи с чем председательствующий объявил в слушаниях перерыв. Присяжных отпустили по домам, а остальных участников процесса попросили вернуться спустя полтора часа, чтобы решить вопрос о приобщении к делу копии презентации, которую суд запросил в Следственном комитете. Вскоре после того, как сообщение о потере вещественного доказательства появилось на лентах российских информагентств, многие интернет-издания на своих сайтах разместили информацию о том, что доказательство потеряла прокуратура, хотя процессуально именно суд отвечает за сохранность документов во время рассмотрения дела. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Государственное обвинение планировало исследовать это доказательство, но этого не произошло не по нашей вине, а потому что этого доказательства не оказалось в наличии сотрудников суда. Когда мы знакомились с материалами уголовного дела, тогда мы сделали копию с позволения суда, и все, больше мы, соответственно, этого доказательства не видели, только вот в процессе, когда исследовали.
Адвокаты подсудимых исключили возможность преднамеренной потери диска кем-то из участников сторон и не протестовали против приобщения к материалам дела копии презентации, доставленной из Следственного комитета, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мы склонны считать, что это техническая проблема, к последствии чьей-то безалаберности. Кто-то в процессе транспортировки материалов дела из комнаты в комнату где-то потерял диск. Мы могли бы подумать, что это чей-то злой умысел, если бы речь шла о каком-то другом доказательстве. Но всем участникам процесса известно, что вот эта утерянная презентация, она имеется в копиях у стороны защиты, у стороны обвинения, у суда. Кроме того, копия этого документа электронного имелась в Следственном комитете, как мы все убедились в этом. То есть скрывать, прятать, уничтожать такое доказательство никому не нужно. Легко восстановимо в течение полчаса. Нам суд это продемонстрировал сегодня.
Впрочем, в кулуарах журналистам намекнули, что обвинение намеревалось допросить сегодня свидетеля, который в суд так и не явился, а, соответственно, именно гособвинителям было выгодно затянуть процесс. Но фактов, подтверждающих эту версию, журналистам не привели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас российская региональная тема. В советское время Амурскую область называли житницей Дальнего Востока. Сегодня она сама кормится привозной сельхозпродукцией. Овощами и фруктами регион обеспечивает в основном Китайская Народная Республика. Чьи овощи вкуснее и полезнее, китайские или выращенные на своей даче? Как и зачем китайцы подделывают амурские огурцы и помидоры? Ответы на эти вопросы у нашего корреспондента Антона Лузгина.
Не всегда тепличные овощи есть, то есть там от урожая до урожая. А китайскими овощами всегда обеспечены магазины. Поэтому это, конечно, очень неплохо, что они есть.
Говорит жительница Благовещенска. В прошлом году в Приамурье было ввезено из Китая 25 тысяч тонн овощей. Согласно данным Амурстата, в 2000 году сельхозпродукции с китайских полей поставлялось в 3 раза меньше. Динамика поставок из КНР говорит не о возросшем аппетите жителей приграничных областей России. Просто почти все свои сельхозпредприятия по выращиванию огурцов, помидоров сегодня уже в прошлом. А импортные овощи воспринимаются обывателем как неизбежность в зимнее время потреблять продукцию неизвестного качества. Однако рост Роспотребнадзор уверяет, все китайские овощи, поставляемые на российский рынок, подвергаются тщательной проверке. За 2008 год было лишь два случая, когда сельхозпродукцию из КНР на Благовещенской таможне заворачивали в обратном направлении. Хотя в прошлом эти санкции считались чуть ли не нормой. Сплошь и рядом в привозном урожае фиксировали повышенный уровень нитратов, содержание металлов, заражение дельминтами. Именно тогда прочно закрепился стереотип, что с китайской пищи здоровее не будешь, продолжают жители Благовещенска.
Ну, из-за реки иногда тоже покупаем китайские овощи, например, помидоры. Вот, огурцы мы предпочитаем не брать. Когда возьмешь, я не хочу сказать, что всегда, но бывает такое, что желтые внутри, вкус непонятный, то есть, ну не пахнет огурцом. Ждем, конечно, когда появляются наши тепличные.
Я предпочитаю покупать тепличные овощи, то есть вот нашего сельхозпредприятия, потому что китайские овощи, они, конечно, большие, красивые, почти идеальные часто с виду. Но вот так часто разрезаешь, они как мыльные такие, без вкуса, без запаха, а иногда вообще какими-то такими горечью, что ли, какой-то такой отдает. Или как будто бы лекарственные какие-то в них есть вещества.
Со своего огорода не только вкуснее, а... Я знаю, что это качественная продукция. Я знаю, чем я подкармливаю. Я знаю землю, на которой они растут. Ну и вообще, говорят, все овощи, которые растут на той земле, где ты живешь, они полезнее, чем какие-то заморские.
Экологически чистая, абсолютно безопасная продукция та, что выращена на своем огороде. Это утверждение не более чем миф, говорят на кафедре экологии Дальневосточного аграрного университета. В народе бытует мнение, что кашу маслом не испортишь, поэтому у нас садоводы-любители не скупятся на внесении удобрений. Анализ на нитраты, проведенный в лаборатории аграрного университета, показывает, что в домашних овощах нередко многократное превышение норм. Всем должны заниматься специалисты, и сельское хозяйство не исключение. На Дальнем Востоке России зимой невозможно выращивать огурцы и помидоры без государственных дотаций. Продукция совхоза «Тепличный» пользуется большим спросом в Благовещенске и его окрестностях. Но без господдержки это предприятие функционировать не может. 52% от стоимости урожая составляют расходы на тепло. Казалось бы, нет никаких шансов конкурировать с овощами, привезенными с юга Китая, себестоимость которых фантастически низкая. Огурцы и помидоры «Тепличного» на прилавке почти в два раза дороже китайских. Но при этом покупатели их уважают больше заречных конкурентов. Китайцы с этим мириться не собираются. Если раньше их продукция внешне отличалась от российской, то сегодня они научились выращивать овощи-близнецы. Для российских продавцов-фальсификаторов настали золотые времена. Привозной товар они ловко выдают за продукцию российского производителя. Продают чуть дешевле и очень неплохо на этом зарабатывают. Бороться с этим явлением практически бесполезно, считает директор совхоза «Тепличный» Екатерина Потапчук.
Не надо кого-то тут привлекать, надо своих сейчас заинтересовывать. И чтобы специалисты все были на селе. А такой, как сейчас у нас заинтересовалось, раньше что у нас было? Подъемные. Приехал специалист в хозяйство, ему подъемные. У него квартира за 50%. Его поддерживали. За электроэнергию он не платил. А сейчас приезжаешь, ставка самая маленькая, и плюс все эти цены. И квартиры нету. Ну кто туда поедет?
В общем, при таком раскладе вакансии для китайских крестьян в России будут. И язык не повернется сказать, что они отбирают работу у местного населения. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Причины катастрофы военного вертолета Ми-24 в Саратовской области. По предварительным данным следствия, стало внезапное разрушение основного редуктора, в результате чего заклинило винт. Крушение было молниеносным. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. Двое подозреваемых уже задержаны, а местонахождение остальных неизвестно. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он госпитализирован. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. На северо-западе Пакистана талибы отпустили на свободу 30 полицейских и солдат, захваченных в долине Сват в результате тяжелого боя. Как сообщил представитель талибов агентства «Франс Пресс», все они отпущены на определенных условиях. Но он не уточнил, о чем, собственно, идет речь. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в Кабуле, заявил, что улучшение ситуации в Афганистане является приоритетом для Организации Объединенных Наций в 2009 году. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость, имеющая социальный характер. В Твери на днях состоялась встреча губернатора области со студенческой молодежью. Из череды скучных официальных мероприятий ее выделяет несколько интересных фактов. По мнению участников этого события, факты эти наглядно показывают принципы взаимодействия местных властей с общественностью и с общественными молодежными организациями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новак.
Первый факт. Сама встреча проходила 22 января, но всех участников предупредили, чтобы они говорили, что сейчас 25 января и прямой эфир. Второе. Все вопросы отбирались некой комиссией, состоящей из представителей Комитета по делам молодежи. Кроме того, большинство вопросов, заданных губернатору, заранее заучивали студентами и сами студенты писали на них ответ, отдавая его потом в Комитет внутренней политики. И третий факт заключается в том, что студенты не получили возможности задать действительно актуальные вопросы, их просто не допустили до микрофона. К сожалению, в нашем репортаже участники встречи будут представлены без фамилии, так как они попросту опасаются быть отчисленными из своих учебных заведений. Говорит участник встречи, студент университета Максим.
Я считаю, что там просто целый спектакль был. Вопросы сразу были видны, то, что они заготовились, потому что, допустим, меня не пустили задавать вопрос, одного моего друга не пустили задавать вопрос. Я за диалог молодежи с властью, но и против именно таких вот режиссерских постановок.
По мнению Сергея, студенты медакадемии, эту постановку нужна именно власти, а не молодежи.
Ну, я считаю, это все подобные встречи проводятся, чтобы снять определенную напряженность. Видимо, власть поняла, что эта напряженность в нашем обществе присутствует. Но, так сказать, сомнительное было все организация. Но, естественно, нужно действующей власти для каких-то своих уже многоходовых операций, которые она, я так полагаю, планирует в дальнейшем.
Другой участник встречи Денис по-иному предлагает посмотреть на прошедшее мероприятие.
Данный диалог на российской почве должен носить все равно какие-то самобытные свои черты. Диалог Дмитрия Вадимовича Зеленина с молодежью все-таки, так скажем, состоялся. Есть какие-то технические неточности. Вполне возможно, что Дмитрий Вадимович был готов уже отвечать на определенные конкретные вопросы, которые ему будут заданы. Однако такие диалоги нужны в нашем обществе.
Наиболее скептическая оценка была высказана студентом политеха Андреем.
Здесь было высказано мнение, что это спектакль. Ну, я с этим не совсем могу согласиться, это был не спектакль, это был цирк. Для того, чтобы власть могла полноценно сотрудничать с обществом, нужно еще значительное развитие и общества, и власти.
Подобные имитации диалога молодежи и власти проходят ежегодно. На каждый из них губернатор бодро отвечает на поставленные вопросы. 2009 год объявлен годом молодежи в России, поэтому пусть ни для кого не будет сюрпризом, если в Тверском регионе пройдет еще несколько подобных, хорошо подготовленных встреч студентов и власти. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Информационные программы крупнейших американских каналов ABC, CBS и NBC стали значительно популярнее благодаря интересу к новостям о мировом экономическом кризисе и приходу к власти президента Барака Обамы. Эксперты отмечают, что зрители отдают предпочтение новостям, а интерес к ток-шоу идет на убыль. В столице Тайваня, Тайбэе, открылась 17-я международная книжная выставка. Главная тема – литература и культура Таиланда. В выставке принимают участие 328 тайваньских и 578 иностранных издательств. На открытии книжного форума президент Тайваня призвал посетителей активно покупать книги, несмотря на мировой экономический кризис. Выставку посетят около 400 тысяч человек. Голливудская кинокомпания Universal Studios, съемочные павильоны которой пострадали от мощного пожара в июне прошлого года, вновь откроет реставрированные павильоны летом 2009 года. Убытки, понесенные в результате пожара, покрыла страховочная компания. Комиссия Европейского Союза добавила к гастрономическим деликатесам, которые охраняются законами ЕС, редиску из предместий Вероны и шафран из Сардинии. Всего в этот список входит около 800 наименований из разных стран ЕС, причем на первом месте итальянские гастрономические продукты. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Педанты говорят, что итальянская кухня существует только в воображении дилетантов и бюрократов. Действительно, Италия прежде всего богата региональными кухнями. В Лигурии лучше всех готовят пирог со шпинатом, яйцами и пармезаном или равиоли по-генуэзски. В Апулии – пасту с брокколи. На Сицилии – кускус с рыбой или фаршированные персики на вине марсала. Но есть такие ингредиенты, которые входят в состав кухни и северян, и римлян, и южан. Это средиземноморское солнце, морской воздух и жидкое золото, как 2-3 тысячи лет назад называли оливковое масло. Почему эта кухня прижилась в Европе, в Америке, в Австралии? У меня на этот счет патриотические соображения. Италия, или то место, где она расположена, это и есть наша европейская прародина. Другими словами, наша европейская духовка, то есть печка. От нее мы, европейцы, начали танцевать, и как бы далеко нас ни раскидало, мы всегда можем встретиться у общей печки.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В центре внимания мировой прессы по-прежнему первые шаги Барака Обамы на посту президента США. Перед ним стоят тяжелейшие экономические и политические проблемы. Ну, вспомним хотя бы самоотвод Тома Дэшла от номинации на должность министра здравоохранения Соединенных Штатов. И, конечно же, всех интересует будущая внешняя политика США, так сказать, новый внешнеполитический курс. Вот об этом очередной выпуск «Политики онлайн», который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Важнейшей проблемой американской внешней политики является Афганистан, в том числе и отношения с союзниками по коалиции, ведущей боевые действия в этой стране. До инаугурации Барак Обама говорил о том, что американское присутствие в Ираке надо сокращать и что фокус следует навести на окончательное решение афганской проблемы. Отчасти этому были посвящены встречи в Вашингтоне нового госсекретаря США Хиллари Клинтон с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Миллибендом и Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Помимо Афганистана обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, иранская проблема и грядущий саммит так называемой «Большой двадцатки». Главы внешнеполитических ведомств высказались по ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Хиллари Клинтон считает, что у иранского руководства есть хорошая возможность улучшить отношения с Западом и США.
У Ирана есть возможность стать полезным участником мирового сообщества. Как сказал президент Обама, мы протягиваем Ирану руку, но для этого нужно разжать их кулак. Мы должны разработать совместную политику, отражающую наши общие цели в отношениях с Ираном.
Дэвид Миллибенд призвал Тегеран к ответственности в проведении своего внешнеполитического курса и в вопросе ядерной программы.
Мы говорили также о значении иранской ядерной проблемы. Мне кажется весьма важным ваше заявление о том, что мы должны вместе с другими странами дать Ирану понять, какую цену он может заплатить за свой нынешний курс, но также объяснить ему, что если он будет вести себя ответственно, то сможет стать полноправным членом мирового сообщества, пользующимся всеми правами, ну и всей вытекающей из этого ответственностью.
А представитель Белого дома Роберт Гиббс еще раз подтвердил, что США намерены использовать дипломатические инструменты в отношениях с Тегераном.
Наша администрация будет использовать все элементы, находящиеся в распоряжении нации, в отношениях с Ираном, чтобы помочь ему стать ответственным членом мирового сообщества.
Но вернемся к переговорам Хиллари Клинтон с Дэвидом Милибендом. Американский госсекретарь подчеркнула приверженность, как она выразилась, особым связям США и Великобритании. По ее словам, эти отношения выдержали проверку временем. Об этих специальных отношениях пишет Ника Хайнс на сайте британской газеты «Таймс».
Хиллари Клинтон выразила восхищение особыми отношениями с Британией во время своей первой встречи с министрами иностранных дел с момента ее назначения на пост госсекретаря. Миссис Клинтон провела детальные, основательные и дружеские переговоры с Дэвидом Милибендом в Вашингтоне. Предполагается, что одной из главных тем стал вопрос об увеличении численности войск коалиции в Афганистане. Миссис Клинтон заявила, что обе страны имеют общие фундаментальные ценности и общие фундаментальные цели, особенно в решении таких проблем, как борьба с терроризмом, экономический спад, ближневосточный мирный процесс, война с бедностью, эпидемиями и изменениями климата. Мистер Милибенд заявил, что американцы и британцы должны обновить и освежить особые отношения. Он также сказал, что Хиллари Клинтон вызывает особое уважение и даже восхищение в Великобритании.
Тут следует остановиться на истории особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией. Надо сказать, что после войны за независимость во второй половине XVIII века, в результате которой были созданы Соединенные Штаты, эти отношения были довольно натянутыми. Тут можно вспомнить и войну между двумя странами в 1812 году, и симпатии Англии к Конфедерации Южных Штатов во время Гражданской войны в США. И лишь потеря Британии статуса великой державы и распад Британской империи смогли сделать отношения между Вашингтоном и Лондоном окончательно союзническими. Но теперь это уже отношения, или как их называют, атлантическая солидарность, большого и малого. Первую скрипку в них играют США. Особенно тесные связи установились при Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. Все последующие британские премьеры и американские президенты придерживались этой линии. И, конечно же, важной вехой особых отношений стало начало 21 века. Тони Блэр безоговорочно поддержал Соединенные Штаты после 11 сентября 2001 года и в Афганистане, и, что особенно важно, в Ираке. Участие в иракской кампании стоило Тони Блэру популярности в своей стране и привело к росту антиамериканских настроений в Великобритании. И вот сейчас администрация Барака Обамы хочет, что называется, обновить старый тренд и вернуться к традиционной для последних 50-60 лет политике. Точно так же Обама хочет вернуться к испытанному сюжету в другом направлении внешней политики – российском. На том же сайте газеты «Таймс» можно прочесть статью о том, что новый американский президент, возможно, предложит Москве радикальное на 80% сокращение арсенала ядерных боеголовок. Впрочем, на этом направлении сложности гораздо больше, чем в отношениях с Британией. Здесь работают такие факторы, как газовый конфликт Москвы и Киева, грузинский вопрос и многое другое. Некоторые эксперты сомневаются, что российская политика Барака Обамы будет абсолютно новой, говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Киршнер.
Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы.
Мнение известного американского эксперта по внешней политике Германа Киршнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он госпитализирован. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Тарифилов.
«Газпром» и ТНК «БП» приостановили переговоры по Ковыктинскому проекту. Как заявил исполнительный директор российско-британской нефтяной компании Тони Хейвард, этот процесс глубоко заморожен, и он бы не слишком надеялся на оживление разговора. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК «БП» продаст «Газпрому» примерно 63% акций компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Эксперты отметили тот факт, что договоренность о сделке была достигнута после того, как российские регулирующие органы пригрозили отнять эту лицензию из-за невыполнения указанных в ней условий. С того времени «Газпром» и ТНК «БП» неоднократно заявляли о скором завершении сделки, однако договориться им, судя по всему, пока так и не удалось. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Дело в том, что в последнее время в связи с падением цен на нефть, ситуация на финансовых рынках, стоимость Ковыкта резко упала. Думаю, что стоимость могла упасть минимум в раза два, в районе 400-500 миллионов долларов. Понятно, что ТНК БП, которая инвестировала в Ковыкту более миллиарда долларов, и видя текущие цены на Ковыкту, конечно, вряд ли захочет продавать этот актив по текущей стоимости. А «Газпром», в свою очередь, вряд ли захочет платить за актив стоимостью там 400-500 миллионов долларов более миллиарда долларов.
Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов напоминает, что к концу 2008 года объем сделки уже был снижен до 700-800 миллионов долларов. Однако он не считает, что спор о цене пакета сейчас стал решающим.
Вот эта сумма получена и рассчитана, исходя из тех затрат, которые нынешний держатель лицензии, то есть «Руссия Петролиум», понесла уже в ходе работ на Ковыкте. Как следствие, тут, на мой взгляд, основной вопрос все-таки не столько вопрос цены, потому что те затраты, которые были понесены уже компанией, они все-таки по общей практике действительно должны быть компенсированы в полном объеме новым недропользователям. Мне кажется, что тут именно основной вопрос связан с механизмами и сроками уплаты данной суммы «Газпромом», в данном случае ТНК БП.
Одним из вариантов дальнейшего развития ситуации, по мнению экспертов, может стать лишение компании «Руссия Петролиум» лицензии на разработку месторождения. Для этого властям требуется лишь ждать ход результата многочисленных проверок, последняя из которых была завершена минувшей осенью. Насколько вероятен такой сценарий? Аналитик группы «Капитал» Виталий Крюков.
Отзыв лицензии вполне может быть, потому что с формальной точки зрения были нарушения тех договоренностей, которые брала на себя ТНК БП в плане Ковыкты. Поэтому формально отозвать лицензию могут, но непонятно, есть ли на это политическая воля и политический смысл в этом. Потому что это может вызвать определенные вопросы со стороны БП, например. Да? Западные инвесторы, если сейчас будет отзыв лицензии, то могут сказать, что вот в России опять ущемляют права западных инвесторов. Поэтому, конечно, это самая крайняя мера, будет в самом крайнем случае.
Схожее мнение и у аналитика группы «Солид» Дениса Борисова.
Да, можно находить какие-то аргументы для того, чтобы лицензия не была отозвана, но факт остается фактом. То есть формальные причины для отзыва лицензии, они все-таки есть. Как следствие, исключать этого полностью нельзя, но, на мой взгляд, сдерживающим фактором может стать та возможная негативная реакция западных средств массовой информации на этот факт. То есть в случае, если лицензия все-таки будет отозвана, очередная волна критики действий российских властей из Европы, из океана вновь может последовать.
Если лицензия на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения все же будет отозвана, единственным претендентом на этот стратегический участок может стать только «Газпром». Однако, как считает Виталий Крюков, концерн не будет торопиться с получением прав на него.
По крайней крайней мере, сегодня, наверное, у «Газпрома» несколько иные приоритеты. Все-таки сейчас в большей степени надо инвестировать в те проекты, которые уже показывают хороший доход и генерируют высокий денежный поток. И вряд ли сейчас стоит инвестировать в проекты, такие как «Кавык-то», отдача от которых будет там только через очень и очень много лет.
В том, что «Газпром» не будет форсировать свое вхождение в кавыктинский проект, уверен и Денис Борисов. Он считает, что сейчас для концерна наиболее выгодным вариантом действий является не получение лицензии тем или иным способом, а перенос переговоров с ТНК-БП на лучшие времена.
На мой взгляд, при даже наиболее благоприятном исходе, я имею в виду для «Газпрома», вряд ли работы там будут начаты ранее 2017-2018 годов. С учетом нынешних реалий и достаточно сложной финансово-экономической ситуации в целом, а также необходимость масштабных инвестиций по «Газпрому» в первую очередь, для разработки ямальских месторождений, собственно, сейчас главный приоритет «Газпрома» заключается именно в разработке месторождений Ямала, с учетом приоритетности, все-таки «Газпрому» нет никакой необходимости завершать сделку уже сегодня или завтра.
Денис Борисов предполагает, что с таким развитием событий согласится и российско-британская нефтяная компания. Он отмечает, что ни сейчас, ни в обозримой перспективе у нее не появится гарантированного доступа к мощностям по транспортировке газа, сегодня полностью контролируемых «Газпромом». В этих условиях, по мнению аналитика, переговоры по «Кавыкте» будут продолжены, и в конечном итоге стороны все-таки согласуют условия сделки.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В истории средневекового Московского княжества первым европейским государством, с которым Кремль установил дипломатические отношения, стало Великое княжество Литовское. 515 лет назад между ними был подписан мирный договор. Эта дата явилась поводом для новой встречи историков Литвы и России, которая проходит сейчас в Вильнюсе, и откуда передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Сейчас в Литве для историков вообще золотое время, имея в виду целую россыпь исторических дат, обращающих внимание ученых и не только литовских на значимые события средневековой давности. 2009 год – это год тысячелетия первого исторического упоминания Литвы. Во-вторых, отмечается юбилей опубликования статута, свода законов и документов Великого княжества Литовского. И в-третьих, в феврале исполняется 515 лет с начала установления литовско-российских дипломатических отношений. С этой даты и начнем. В конце 15-го столетия война между двумя княжествами, Московским и Литовским, была установлена мирным договором, подписанным 5 февраля 1494 года, что и принято считать началом ведения российско-литовской дипломатии. Для москвичей это был тогда первый подобный европейский опыт. И хотя, строго говоря, он не очень похож на современные формы установления межгосударственных отношений, но по сути продемонстрировал умение соседей договариваться друг с другом, несмотря на амбиции и воинственность. Историк Альфредес Бумблаускас.
Дипломатические отношения Великое княжество Литовское имело и с Крымским ханатом, с Молдавией, с Польшей, с Ливонией, с Пруссией, орденом крестоносцев, но амбассады и так далее. Но этого не было. Можно дипломатическими договорами считать и обмен невестами, дочерей, выданных замуж за границу. Они в средневековье дипломатами очень даже не в кавичках были.
Тонкости старинной дипломатии, ткущие тогда историческое полотно средневековой Европы и весьма поучительной для нас, сейчас разбирают литовские и российские ученые, собравшиеся для дискуссий за круглым столом в Вильнюсском университете. Обсуждают они и другую дату. 480 лет назад был обнародован первый статут Великого княжества Литовского. Не имеющая тогда аналогов эта правовая система до сих пор привлекает внимание ученых и политиков такими положениями, как, например, гарантии прав граждан на личную неприкосновенность и неприкосновенность имущества, запрет смертной казни в отношении несовершеннолетних, а также особое отношение к женщинам. Статут действительно защищал тогда слабых и уязвимых. В средневековой Европе это было уникальным явлением. И еще редкая для тех времен религиозная терпимость. Жители княжества, простиравшегося от Балтийского до Черного моря, говорившие на 30 языках и диалектах, уравнивались в правах и как представители разных конфессий. Московский исследователь Федор Успенский.
Люди поняли, что для того, чтобы выживать, надо принимать чужое. Это та терпимость, которая, на мой взгляд, нуждается просто весь современный мир. Не только Россия, не только Литва. Вся современная цивилизация без исключения.
Тысячу лет назад, в феврале 1009 года, в исторических документах, это были немецкие Кведленбургские анналы, впервые появляется название Литва. В стране в этом году проходят многочисленные памятные мероприятия, организаторы которых не забывают и про своих соседей. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. В 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур. За 1000 лет больше всего давших России, из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довманс, Гедимин, Альгерд, Витовс, Кестутис.
Каковы главные акценты празднования тысячелетия? Упоминания Литвы.
Праздник песни и танцев. Главным памятником должно быть дворец правителей Великого княжества Литовского.
В этом году, 6 июля, в день коронации правителя Миндугаса, на торжество в Вильнюс приглашены высокие гости.
Руководители стран, монархи, первым наши соседи, с которыми мы жили рядом 1000 лет.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная нашим корреспондентом в Литве, Ириной Петерс, завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы». Его ведет Андрей Шары, и он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о самых главных темах. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Россия и ее союзники ускоряют создание сил быстрого развертывания. Зачем Москве понадобился новый военный союз? На эту тему говорят сегодня эксперты, близкие к Кремлю, и те, кто к деятельности Кремля относится с опасением. Совет ООН по правам человека обсуждает сегодня ситуацию в России, в Женеве. Это происходит. Почему доклад Министерства юстиции вызывает непонимание и протест у активистов неправительственных организаций? А тема, с которой я открою программу, это ситуация вокруг Союза кинематографистов. Марлен Хуциев и избранное руководство этого союза готовы отстаивать права своего союза до конца. Почему так непросто складывается эта судьба этого творческого союза. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире, сразу после выпуска новостей, ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виктор Резунков. А гость нашей петербургской студии – депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», экономист Оксана Дмитриева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы.
Том Дэшел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».